Мы продолжаем жить и допускаем ошибки. Нам очень важно быть и не терять улыбки, смело бросаться в бой и не боясь насмешки, в вечной борьбе с собой все разбирать без спешки. Жизнь очень сложная штука, трудно найти себя. Все будет страшная мука, если жить не любя и не уча других в жизни своей разобраться, дел не творить пустых, в мире с собой остаться, сделать хотя бы шаг и не забыть о друге. Кто же тебе твой враг? Поразмышляй на досуге. Жизнь очень сложная штука, трудно найти себя. Все будет страшная мука, если жить не любя. Если жить не любя.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня в нашей студии поэт, публицист, православный блогер Алексей Гордеев. Добрый день, Алексей.
Здравствуйте, Евгений.
Прозвучала песня в исполнении автора, потому что Алексей еще и поющий поэт. Сегодняшний наш разговор мне бы хотелось начать с такой важной темы, которые мы пару раз касались, это православие и интернет. Как сегодня складывается взаимоотношения православия, православных СМИ, интернет-СМИ и не только, и печатных СМИ, которые, естественно, имеют свои сайты, свои материалы выкладывают на телеграм-каналах, и интернет как средство коммуникации. В свое время отношение было очень напряженное, очень сложное у многих наших православных батюшек. Потом оно изменилось, потому что увидели, что как палку можно применять для того, чтобы нападать на людей, так же эту палку можно применять в целях защиты от злой собаки. То же самое интернет. Интернет сегодня, ну, средство коммуникации. Миллионы людей в разных концах земли имеют возможность читать твои материалы, которые ты выкладываешь. Уже не требуется никому там письма отправлять на другие континенты. Вот, Алексей, как давно вы занялись этой общественной деятельностью? И как, вот, как алгоритм выстраивался? И менялось ли отношение и у вас, как у православного журналиста и блогера, и у тех, кто читает ваши материалы?
Занялся несколько лет, примерно, может быть, 4 года, может, чуть больше. Начало с того, что просто публиковал, и, в принципе, сейчас продолжаю то, что мне нравится, какие материалы. То есть я должен быть с этим материалом согласен. Если я с ним не согласен, под сомнением, я их не выставляю, потому что это может вызывать многие вопросы, и люди тоже у нас, так сказать, хотят докопаться до истины, до правды, хотя это, может, порой сложно, но, тем не менее, они всегда пытаются это сделать. Поэтому какие-то материалы к праздникам обязательно все идет, люди на это отзываются. Даже какие-то песнопения, вот те же праздники, они в церкви это одно послушать, а дома некоторые не могут прийти. Очень много присоединяется в последнее время, например, инвалидов. Люди с ограниченными возможностями, им очень тяжело, и они, это у них как отдушина.
Находят вдохновение в творчестве.
Да, и в творчестве, и они вот это все читают и комментируют очень активно, в отличие от других, кстати.
Как давно вы этим занимаетесь, и что из себя представляют ваша страничка, телеграм-канал? Как вы определяете идеологию вашего СМИ?
Ну, я в основном ВКонтакте, у меня в Телеграме тоже есть, но там у меня мало, больше ВКонтакте, потому что очень трудно. Я раньше был и в других сетях подписан, но все-таки я остановился на ВКонтакте, мне как-то более роднее он, вот. Материалы, здесь и поэзия, здесь и православие, здесь и искусство. Но больше все-таки я стараюсь, чтобы у меня были материалы, именно связанные с Россией, с православием. Вот. Но так как понимаю, что это тоже как бы, когда постоянно только об этом говоришь, людям как-то это, может быть, даже кого-то и раздражает, а я вообще-то рассчитан на большую публику, на разносторонних людей, которые разных и верований даже, может быть, и иногда мусульмане присоединяются, кстати. Ну, к сожалению, они пока молчат, но есть один у меня мусульманин бывший, он перешел в православие, и на него очень были сильные нападки по этому поводу, но он все-таки тверд в вере, и все время вот и пишет песни сам, такой он активный, благотворительностью занимается, вот мы время от времени с ним общаемся. Ну и православные поэты, они как-то сами даже приходят на страничку, присоединяются, просят рекламы их песен. Ну и как-то так общаются. Потом очень много своей роли сыграло в общении с людьми, когда я съездил в Санкт-Петербург, город. Там по промыслу Божию на страницах интернета я вышел Александру Невскую лавру, потом вышел на такого замечательного батюшка, как Анатолий Першин. Это было в 2019 году. И, в общем-то, мы с ним списывались так по мере возможности. И потом я приехал к нему в гости на его концерт. И как-то мы подружились. И в 2020 году еще приезжал, в самый разгар ковида. И когда сгорел его храм, ну, большая часть, у меня сердце дрогнуло, и я предложил свою помощь. С третьего раза батюшка, как бы, тоже понимает, что у меня семья и все прочее. Он все-таки согласился, я там полгода вот, занимался приготовлением пищи. Ну, соответственно, видел весь процесс построения, возрождения храма. И так как батюшка сам поющий человек, музыкант, и через чудесное явление излечения от больших ран в Антонисийском монастыре, он, значит, решил дать обет и принял священство. Но все равно он занимается музыкой, но музыка его, она все-таки православного типа, она ведет к вере, к спасению. Это не просто музыка, это музыка еще как проповедь.
Проповедь необходима и проповедовать. Но в советские времена вот священство добивались одного, что проповедовали только в храме, а не дай бог они там, священники, начинают ходить по своим прихожанам, что-то говорить, пусть даже в узком кругу, донос, и у человека начинались проблемы, могли вообще отправить в какую-нибудь глухую тьму таракань, лишив нормального прихода. Такие случаи известны. Сегодня тоже, конечно, очень многие есть определенные силы, враждебно настроенные по отношению к церкви, которые хотели бы, чтобы церковь тоже была, так сказать, только в храме. Хотя Христос сказал, идите и проповедуйте. А какое есть средство проповеди? Это вот различные средства массовой информации, и радио, и телевидение, и интернет. Куда тут деваться от того, что появилось сегодня в мире? Появились и каналы телевизионные, и «Спас», и «Союз», и еще там несколько менее известных. Появились радиостанции, но «Радонеж» и «Благовещение» — одни из старейших. И тоже есть несколько малоформатных радиостанций, и в регионах есть. И в интернете тоже существуют различные интернет-СМИ, интернет-сайты, на которых выкладываются интересные православным людям материалы. Но тут вот такой тонкий момент. Опять же, хотелось бы, чтобы все это доходило не только до верующих, православных, уже воцерковленных людей, тех, кто уже в храм ходит, там хоть раз в неделю, так сказать, причащается, исповедуется и так далее, читает духовную литературу и старается жить по Евангелию. Кстати, очень сложно. Это самое сложное во всем этом. Вот, можно самые интересные книжки читать, содержательные, но не жить по Евангелию. Нужно все-таки стараться совмещать себе и то, и это. И знание законов, и следование им. Потому что фарисеи, вот книжники и фарисеи, Христос постоянно, вот в разных Евангелиях содержится эта информация, что он постоянно говорил, главной опасности нашего мира — это книжники и фарисеи. Книжники знают хорошо литературу, но в жизни сами особо не следуют тому, что там содержится духовную, святоотеческую литературу, я имею в виду. А фарисеи хорошо знают закон, как надо жить, но тоже в жизни особо не следуют этому. Они сами призывают, но сами отнюдь не являются образцом для подражания. Вот как, Алексей, на ваш взгляд, добиться здесь некого идеала, чтобы то, что содержится на этих вот сайтах, в СМИ различных, чтобы стало достоянием не только верующих, православных, воцерковленных людей, которые, конечно, многие это все смотрят и пишут письма там в редакции, и звонят, и так далее, но доходило до тех людей, которые достаточно далеки от религии церкви, потому что у нас вот отрыжка проклятого советского прошлого, она никуда не делась. По-прежнему многие люди считают, что Бога нет. Хотя вот посмотри на окружающий мир, на русскую природу прекрасную, и сразу встает вопрос, а кто это все создал? Это все само собой, что ли, возникло чудесным образом?
Ну, я хочу сказать, что, конечно, люди разные заходят и задают вопросы, на которые ты порой не можешь ответить, но пытаешься за своего личного опыта и сказать сердцем, надо сердцем отвечать. Если человек не проникл дух в него, христианство, дух Христа, его заповеди, то бесполезно говорить. Можно слушать и читать молитвы, и 10 акафистов в день, и толк от этого никакого не будет. Но, кстати, Христос, когда он говорил про фарисеев, он говорил, делайте, как они говорят, но не будьте фарисеями. Вот. То есть они все говорят это правильно. Многие говорят вещи правильные, но не соблюдают их. Вот здесь вот грань, что нужно соблюдать самому. А, ну, вот, например, у меня в последнее время сложилась такая, вот как-то само собой, причем я даже не специально это делал, что люди просят молиться. Я сам прошу молиться за своих друзей, за родственников, совершенно незнакомых людей. И все время идут, даже потом нарекания мне пишут: а что вы мне все время пишете? Я говорю: ну не молитесь, в чем проблема? И вот это объединяет очень сильно людей. То есть люди понимают, что это не формально делается, а вот именно от сердца, и что молитва до Господа. И когда они видят результаты, и вот, кстати говоря, на Радонеже упомянули, вспоминается, когда поет Нина Карташова, она сильно там, у нее было заболевание, операция какая-то была, она просила всех молиться. И она потом просто в прямом эфире утверждала, что действительно эта молитва ей помогла. И, в общем-то, второй случай был, когда одна женщина меня попросила помолиться за ее маму усопшую. Сначала она была при смерти, потом она умерла. Молилась, просмотрела, 4000 человек. И когда я эту женщину увидел, я ей сказал, вот так и так. Она говорит: ну вот как... Я удивлялась, почему мне так легко было провожать маму, в общем-то, потому что 4000 человек помолилось. То есть молитва людей объединяет и понимает, что ты как-то вот все-таки относишься к этому по-другому, и ты как-то пытаешься. Понятно, что ты не достигаешь всех высот 10 заповедей, и что и грешишь, и это невозможно. Грешу и каюсь. Вот дорога, как говорится в одном из моих стихотворений. Вот.
Ну, насчет стихотворений много мы уже говорим. Ну, сколь не кричи, мед во рту сладко не станет. Я думаю, уместно, если начнем с поэтического творчества нашего сегодняшнего гостя, Алексея Гордеева. Напоминаю, что он сегодня в студии. Может быть, два каких-то стихотворения, которые связаны с тем, о чем мы говорим.
Ну, я прочитаю отрывочек вот из «Молись, Россия», в принципе. Любой желающий может зайти ВКонтакте «Алексей Гордеев, Москва» и найти меня. И там у меня есть страничка еще одна, незамысловатый сюжет или мысли вслух, где я размещаю свое творчество, и там почитайте полностью творение. Я кусочек прочитаю. «Пока Россия молится, нам не страшны враги. Пока зывает русский люд, Господь нам помоги. Покровом Богородицы защита нам дана. Так будет же воистину молитвенной страна. Ни взгоды, ни урядицы мы сможем претерпеть. Нам нужно быть едиными, молиться и терпеть. Хотеть, чтоб дети малые к Спасителю пришли. Заветы, чтоб Господни, сберечь бы мы смогли».
Ну, еще одно.
Ну, и вот в 2021 году такое недописанное стихотворение. Ну, вы же знаете, как развитие. Ну, вот пока то, что вот имеем. «Русский, вспомни, что ты русский. Выбрось мусор с бытия. И смени кафтан французский, то одежда не твоя. Вспомни русские истоки, веру, крест и смысл, и суть. Позабудь свои пороки, это все сплошная муть. Вспомни, что в тебе осталось от дедов и матерей. Покопайся, может, малость, что от них в душе твоей. Может, ты тогда разбудишь то, что дремлет в глубине. А не то ты все погубишь, как в себе, так и в стране».
Да, воистину, без Бога нация толпа, как отец Роман когда-то сказал, и замечательный духовный поэт, и романах Роман Матюшин. И действительно, как только нация, страна забывает Бога, начинается нестроение, начинаются проблемы, начинается крушение и людей отдельных, и всей страны. И то, что мы сегодня наблюдаем, на мой взгляд, отчасти связано, конечно, с этим. То, что вот этот военный период, этот локальный военный конфликт, который на наших глазах вот-вот может перерасти в большую войну, это все не случайно. От падения России от Бога, который 100 лет назад началось, вот привело к таким, приводит к таким тяжелым последствиям. К сожалению, в храмах мы не видим обилия людей, но единственное, на десятых праздниках, вот на каких-то торжествах там больше прихожан, но на обычных службах все-таки бабушки приходят, женщин много, но молодых мужчин их практически и нет. Вот, и это очень печально, это очень огорчительно. Я уж не знаю, что должно произойти для того, чтобы все-таки храмы заполнились. Вот у мусульман, у них, когда там проходят службы, даже в той же Москве ряд мечетей возникли где-нибудь на проспекте Мира, ну, не протолкнешься, что называется. Огромное количество приходят представителей ислама. А вот в этом плане стоит, наверное, поучиться. И все-таки идти в выходные дни в храм утром, а не куда-то другие там места, на прогулку в парк. Алексей, вот СВО, вот это так называемая специальная военная операция, подтолкнуло очень многих авторов, поэтов писать на военные темы. У меня самого там, ну, правда, несколько раньше появился альбом «При фронтовой полосе», и сейчас идет работа над диском военных песен, военного шансона. Вот что у вас произошло в этом отношении, и как вы относитесь к тому, что сегодня происходит? К сожалению, есть уже погибшие. Наверняка есть знакомые, у которых погибли родственники или получили ранения. Кто-то там побывал, повоевал, потому что вся эта история длится уже полтора года. И не факт, что быстро закончится.
Я как православный человек могу сказать, что идет противостояние добра и зла. Ну, как говорится, когда и что сроки мы не можем говорить, это как в Евангелии написано, что об этом знает только Господь Бог. Конечно, люди просят молитв о здравии, о упокоении, постоянно просят, и списки присылают. И, кстати говоря, я столкнулся с тем, что некоторые люди говорят: а зачем вы присылаете эти списки? Это священники должны молиться. Я говорю: ну, если вам трудно, вы можете не молиться. Я только посылаю тем, кто может и хочет молиться, безусловно. Ну, вообще отношение такое, что это сплошной плач просто, внутренний плач и по погибшим нашим воинам, и искалеченным, и многие мои знакомые, кто сети плетет, кто письма пишет, кто как может помогать, и священники организуют в некоторых приходах, вот моих знакомых, тоже организуют какие-то помощи. Ну, какие-то вещи удивляют.
Какие именно?
Ну, что вот почему должны люди, вот, собственно говоря, неужели наше государство не может сделать вот эти сети в каком-то большом количестве?
Я вообще удивляюсь на позицию нашей Государственной Думы, я об этом уже говорил, и не один раз. Почему бы не принять закон о обязательном финансировании, о передаче 1% от доходов крупных корпораций не в карман топ-менеджерам, скажем, того же «Газпрома», а на поддержку армии, на те же сети, на те же дроны. Дроны должны быть специальные, боевые, уже предназначенные для работы на фронте, потому что те дроны, которые наши граждане сбрасываются, покупают, отправляют на фронт, еще нуждаются в доводке. Там нужно их как бы доводить до ума. И каждое подразделение этим занимается. Это должно делаться все-таки адресно в каком-то едином центре, на мой взгляд. И, в общем, не такие уж бедные эти наши корпорации, все эти вот нефтяные компании. Их довольно много. Кто-то и жертвует потихоньку, стараясь не попасть под санкции. Но я считаю, что здесь должно все сверху все-таки идти в России. Все идет сверху. Все реформы сверху, все изменения в законодательстве сверху. Дайте отмашку, дайте команду 1% от прибыли перечислять в фонд специальный. Специальный фонд, название уже есть, я его придумал. В поддержку российской армии. И тогда не нужно будет действительно заниматься поборами с граждан, потому что люди зачастую отдают последнее, а какие-то вот топ-менеджеры покупают себе Бентли, Майбахи и другую технику дорогостоящую. Это ненормально.
Да, и еще что вот, конечно, тоже трогает, очень, ну, как задевает, что люди, одна часть воюет, другая часть развлекается. Ну, в принципе, я потом просматриваю интернет, однажды встретил высказывание Александры Федоровны, святой супруги Николая II, что, в принципе, в Первую мировую то же самое было где-то. То есть и балы, и все. Хотя кровь лилась рекой тоже. В Первую мировую это вообще была дикость такой, масштабы такие были. Это уже мы, как говорится, пережившие Вторую мировую, еще понимаем, что такие. А Первая мировая это было беспрецедентное.
Ну, это свойственно еще психике людей. Люди стараются все-таки от негатива как-то абстрагироваться, отходить куда-то в сторону. Может быть, для отдельных представителей Homo sapiens это способ защиты внутренней, психологической. Вот как бы сунуть голову в песок и думать, что ничего не изменилось, что все идет по-прежнему, где-то там далеко воюют, идут грязные дожди и так далее. Вот там пусть они и воюют, разбираются там с Донецком, Луганском и другими присоединенными территориями. А мы будем жить, как жили. Вот Москва, она же практически не замечает каких-то серьезных изменений, да и некоторые другие крупные мегаполисы.
Да, это конечно. Но дело в том, что пока человек сам на своей, как говорится, шкуре не прочувствует это, он никогда не будет. Ну, неспроста же, вот была русская пословица такая: пока гром не грянет, может, не перекреститься. Это еще моя бабушка говорила. Ну, если человека с детства не воспитали в таком духе, то вряд ли он что-то поймет, когда у него только был достаток, и когда ему говорили, ты первый, ты лучший и все прочее. Я встречал, я так как сам сидел с ребенком, я встречал просто на улице мамаш, которые говорили, мне даже прозвище такое появилось, что я же мать, одним словом, сейчас такой юмор такой ходит, вот. И они просто своих детей, вот не дай бог ты там что-то ему скажешь, или там замечание сделаешь, или как-то взглянешь не так, ты становишься врагом, вот. И потом вырастают эгоисты, которым кроме них самих ничего не надо. Ну, как покой можно говорить, что он пойдет за родину воевать? Он себя-то, в принципе, толком не может обслужить за счет мамы там кого-то. Все.
Ну да, дети мажора, так называемые, да. Мальчики там, да. И девочки. Ну, я вспоминаю тоже мемуары многих очевидцев, как было во время революции Октябрьской, или Октябрьского переворота, точнее, в Москве и Питере, когда уже свергли власть, свергли временное правительство, работали кафе, работали рестораны, театры, и люди там парочки фланировали по городу, не понимая, что происходит. Вот очень не хотелось бы, чтобы у нас что-то подобное случилось, потому что в России и вообще в мире есть склонность к повторяемости многих событий. Иногда в виде фарса происходит повторение, а не в виде трагедии. А иногда трагедия повторяется в виде еще большей трагедии. Вот очень бы не хотелось, чтобы все повторилось еще раз, потому что еще одной революции, еще одного русского бунта Россия просто не выдержит. Есть ли стихи, связанные вот с тем, что происходит сегодня, с военным периодом, ну или вокруг этого?
Да, конечно, такие стихи есть. И вот это стихотворение вообще на одном дыхании написалось. Просто это такой плач, как говорится. Мы долго плакали, стояли и молчали, бойцов убитых добрым словом поминали. Как с ними кров и хлеб всегда делили, и как врагов в бою нещадно били. За боль и плач скорбящих матерей, за раны на душе страны моей, за недолюбленных невест и жен, то крик «Ура!», то безутешный стон. Мы с ними километры прошагали, мы не друзьями, братьями уж стали. Теперь они лежат в земле сырой. Ты, Господи, их души упокой. Молитва пусть за них всегда звучит. Молитва — это память им и щит. Щит от забвения, но она нам урок. Чтоб прочитать, смогли мы между строк, как можно родину свою любить и за нее живот свой положить. Спасти ее от темных смрадных туч, преображившись в светлый Божий луч. Ведь как на небе, так и на земле идет война, и в этой черной мгле лишь только свет способен победить, и те, кто будет верить и любить.
Замечательно. Я думаю, что без света в душе, конечно, победы не будет, потому что мы не за территорию бьемся, а за спасение нашей страны и за победу православия во всем мире. И об этом особо никто не говорит, но это нужно понимать, что это религиозная война. Как вот в средние века были религиозные войны, так вот основа того, что сегодня происходит, религиозный. И Запад, когда он сегодня поддерживает Украину, он же поддерживает вовсе не из любви к Украине, а ради того, чтобы славяне побольше уничтожили друг друга и чтобы уничтожалось православие, православная вера. Потому что для них это абсолютно враждебная и неприемлемая идеология. Мы видим, что нам подсовывают сегодня, какие парадигмы, в общем, с той стороны. И здесь все становится ясно. Не нужно даже ничего объяснять, ничего рассказывать. Алексей, вот по поводу поэтического творчества. Как оно началось? И для многих людей в России вообще, тот, кто живет, то родился, здесь вырос, в общем, воспитывался, учился. Поэтическое творчество — это не только литература. Поэт в России больше, чем поэт. Это пророческое начало присутствует. Человек зачастую какой-нибудь мелкий там пост занимает, где-нибудь там, не знаю, служит курьером, но пишет при этом, может писать очень мощные, гениальные в чем-то даже стихотворения. То есть пророческое начало, в какой степени оно должно присутствовать у поэта в его творчестве и в какой степени оно вот вам свойственно? Ну, пророк?
Нет, я не пророк. Я хочу всегда говорю, всем говорю о том, что все стихи, которые написаны, ну, я так распределяю их на два вектора, положительный, отрицательный. Вот которые на положительный, отрицательный, то есть говорящие о Боге, это помогает писать Бог. от нас ничего порой не зависит. И иногда ты сидишь, вот не можешь там двух рифм сложить, а иногда просто ты вот садишься и за 5 минут ты пишешь там, ну, чуть-чуть с поправками, с небольшими.
То есть, как Ахматова говорил, голос диктует, а я записываю.
Практически так. Я, кстати, читал про автоматическое письмо, и там обратный процесс тоже есть, когда 4-летнему ребенку, Даниловский Благовестник такой есть издательство, вот они книжку выпускали, 4-летнему ребенку надиктовывают какие-то любовные страсти, и он будет своих родителей и говорит, записывайте, что я написал. Они говорят, ну ты же нас мучаешь. Ну, говорит, а я-то как мучаюсь. И вот пока она не запишет, этот ребенок 4-летний, о любовных страстях, она не успокаивалась. То есть это уже бесовское что-то. И такие, кстати, были у великих людей. Есенин даже приводится, у Мендельсона. Еще там много примеров было. Такие вот, как бы, не знаю, откровения или что-то такие. Но они со знаком минус. То есть я всегда, когда занимаюсь поэзией, пишу стихи, которые приходят, в общем-то, неожиданно порою. Я смотрю, что это пришло. То есть пытаюсь различать. Безусловно, различать добро и зло – это свойственно только старцам, с которыми я, конечно, не могу являться никак быть. Но как-то пытаешься смотреть и пересматривая свои старые стихи, я пишу я с 8 класса примерно, я, конечно, просто уничтожил некоторые, потому что они не соответствуют моему нынешнему состоянию. Хотя и жалко было, но с другой стороны. Ну и вообще, когда начиналось мое, так сказать, поэтическое творчество, то, в общем-то, много было таких вот негативных стихов и каких-то... Ну, я их часть сохранил, часть нет. Как-то все вот... 90-е годы вот это все было. Вот как раз я после службы пришел, я служил на флоте. Тоже коком я все, в общем-то, долго связывал свою жизнь с этой профессией поварской. До шеф-повара дошел. Вот. И, в общем-то, я часто, так сказать, писал такие негативные планы стихи, потому что еще эти ельцинские времена, в общем-то, они, в общем-то, и все эти очереди, все прекрасно все это помнят, кто жил в те времена. Дефициты и прочее, все это продолжалось, начиная там...
Ну, социальные темы, в общем.
Социальные темы, да, и все это касалось, где-то подражание, там, Цоя, может быть, где-то, как вот обычно у есенинского подражания не было, ну, как-то больше стал я современным рок-музыкантом, может быть, каким-то даже. Увлечение, конечно, всегда было. Вообще, как говорится, православие, оно вставляет очень хорошо все мозги на место и, в общем-то, и дает различать какие-то вещи, которые совершенно тебе не нужно, может быть, слушать.
У меня такой вопрос. Вот гибель людей на фронте, угу. Да и вообще люди умирают, собственно говоря, это неизбежная составляющая жизни. Жизнь — затяжной прыжок в могилу, как кто-то, так сказать, в шутку сказал, но в каждой шутке есть доля истины. Вот это подталкивает людей обращаться к Богу. Про Бога вспоминают на фронте все, начинают там крестики носить, иконки с собой возят, молитвенники и так далее. И мои знакомые журналисты, которые в том числе гуманитарную помощь возят на фронт, и гуманитарщики, они, конечно, везут не только продукты питания, там воду и дроны, и амуницию, но также везут и иконы, и молитвенники, и все-все-все, что необходимо верующему человеку православному. Вот на ваш взгляд, это не случайно то, что происходит? Может быть, это и призвано нас, ну, многих людей, кто далек, может быть, от религии, от веры, от церкви, вернуться к Богу, обрести Бога. Потому что период испытаний – это не самый легкий, не самый простой. Это путь не самый такой, может быть, приятный. Но без него, без этого пути человек не очистится. Человек, если он будет... Корыто сытости один, как у Луфера в одной песне, там у Виктора есть. Нелюбимым Бог дает корыто сытости, а любимым Бог страдания дает. Вот здесь, может быть, это все промыслительно, может быть, это часть Господней педагогики. И, может быть, есть стихи на эту тему о жизни и смерти.
Ну да, конечно, Господь, Он дарует нам свободу выбора. Он, конечно, все равно... Для чего Он дал заповеди? Чтобы мы их исполняли не просто так, чтобы прочитали и забыли о них. Естественно, если мы их не исполняем, Господь опять же нас подталкивает, там как-то на наше сердце там воздействует, какой-то пытается пробудить нас какие-то милосердные чувства. Но если человек не хочет или не может, то все равно Господь ждет до последнего момента, пока даже до вот гробовой доски человека в этой жизни, до перехода до этого, все равно ждет раскаяние его. Ну, человек, он же сопротивляется тоже некоторый атеизм. Вот, допустим, если вот корни, вот как важны корни. Вот у меня бабушка была верующая. Я очень благодарен Екатерине, Царствие Небесное. Она умела, во-первых, как-то это все преподносить, но это было как не навязывало. То есть вот хочешь молись, хочешь нет. Вот я читала сегодня, она каждый день читала Библию, вот. целая история тоже, может, как-нибудь опишу ее, как попала к ней эта Библия. В общем-то, в то время Библии не было в продаже, естественно, вот. Привезла ей сестра. Она ее сидела на кухне, читала. То есть вы делаете, что хотите, а я буду читать Библию. То есть этот пример, она своим примером воспитывала. Потом, что она еще делала, например? Она, например, вот рассказывала, как у нее были люди, с кем она жила на другой квартире, алкоголики, и как она одному человеку, который ее оскорблял постоянно по жизни, приносит ей пироги. И эта женщина в недоумении. Как ты приносишь мне пироги? Я тебя оскорбляла все время, а ты меня пираешь. То есть вот это, я понял, что она это рассказывала, это был не как для гордыни своей, а как
пример христианства. Любите врагов своих, да, сказал Христос, здесь, да, из этого вот ряда.
Да. И вот этот пример, оно осталось в голове. Понимаете, уже многие забыли, что она много рассказывала, но вот это осталось. И это вспоминаешь, и еще думаешь, что вот бы надо бы, конечно, как-то себя менять, и как менять. И вот вспоминаешь бабушкины слова. А, например, она говорила такую простую вещь, как: если ты хочешь что-то делать, делай как следует. Если не хочешь делать, вовсе не делай. Но не начинай тогда делать. То есть в этом тоже есть глубокая такая и православная, и философская какая-то вещь. Пока мы не осознаем всей нужности нам Христа, все время у нас будут испытания, все время у нас будут какие-то и войны, и катаклизмы, и все. И противостояние никогда не прекращалось. Но все время идет.
Есть ли что-нибудь на эту тему?
Ну, вот такое вспоминается стихотворение. «Даже если кругом пустота, темнота, все равно мы живем под защитой Христа. Так же тянутся к небу всегда тополя, и кружит монотонно, как надо, земля. Даже если ты слаб и в постели лежишь, никуда, как всегда, не бежишь, не спешишь. Будь уверен, с тобой Бог рядом сидит, пот со лба утирает, потерпи, говорит. Зная точно, и в тьме все равно капли света. К сожалению, не все, видя, знают об этом. Их закрыты глаза пеленой гордыни, их омоет слеза, будут верить отныне».
У меня в 2014 году я написал цикл такой «Третья мировая», и вот одна песня, ну, стихотворение, потом песня появилась «Алое небо славянское», она начиналась такими строками: «Алое небо славянское, небо в огне и в дыму, бьются друг с другом славяне, кто бы объяснил, почему?» Ну, славян искусно стравливали в течение долгого времени, и все это, конечно, те темные силы, которые заинтересованы в уничтожении как можно большего количества русских людей, представителей славянского этноса. Вот как из этого нам выйти в дальнейшем? Я не думаю, что это будет продолжаться вечно, никакие войны не длятся вечно. Ну, были там столетняя война, 30-летняя война, 7-летняя война. Но все равно все войны, они рано или поздно заканчиваются. Как дальше-то будем жить, как будем мириться друг с другом? Люди, которые крестятся одинаково, которые ходят в одни и те же храмы зачастую, исповедуют одну веру, ну, за исключением каких-то там небольших отличий. Как им забыть и простить потери близких людей, вот это все ожесточение, озлобление? Потому что об этом никто не говорит, но это же проблема из проблем будет. Ну, хорошо, ну, произойдет, допустим, раздел Украины, получим мы там центр с Киевом, там, я не знаю, с Одессой, что-то, может, там другие страны сопредельные к себе присоединят, та же Польша или там Венгрия, там Ужгород, Запорожье, Польша, может быть, территория, которую она исконно своими считает. Я не знаю, как все, куда повернется колесница истории. Но, тем не менее, как жить с этими людьми, как находить точки соприкосновения, как забыть всю эту распрю, искусственно, подчеркну, опять же, организованную сторонними, враждебными России и славянскому миру силами.
Ну, я думаю, здесь, опять же, надо вернуться к своим христианским корням, к милосердию, любви. Без этого никак не пустые слова, чтобы это были, а именно своими делами это делать. Вот если дел не будет, то можно говорить бесконечно. И выручивать это очень будет сложно, конечно, безусловно. И люди, которые неверующие, им еще сложнее будет, потому что у них нет такого понимания. Вспоминается всегда равноапостольный князь Владимир, который, в общем-то, у него было много и жен, и наложниц, как там называлось, любовниц, да, и много детей было, но что он, коренным образом он изменился, православную веру приняв. И таких примеров очень много со святыми. Мы учимся у святых для того, чтобы подражать им. хоть в малой мере, понятно, что мы не можем там тысячи дней на камне стать, как Серафим Саровский.
Оптобандитом был, да, так сказать, да. Средневековый бандит и преступник, основал потом обитель да. православную. Да.
Поэтому мы как-то сами себя, если не поменяем, то вообще... Вот мы должны понять, это должно выйти на уровень правительства. Если это выйдет на уровень вот, телевидения и не будут говорить, что вот есть рейтинг и хорошо. Нет, здесь вопрос-то не в рейтинге. Есть вопрос о том, о чем мы говорим. Если вот эти все стрелялки компьютерные были изобретены в Америке для того, чтобы люди, которые пришли из Вьетнама, они как отдушины, чтобы они не вышли на улицу, не стреляли. Если у нас это в фильмах все идет, это постоянная стрельба, то человек уже с малого возраста уже идет к этому. Он уже готов, может быть, и выстрелить из настоящего оружия, потому что он уже убил в виртуальном мире огромное количество людей. И вот эта жизнь человеческая для него обесценивается просто. Просто. И так много там, можно сказать, и о фильмах. Тот же, если взять мелодраму даже, казалось бы, такой вроде сериальный из жанра, да. А там же ведь тоже, смотрите, вот здесь любовник у него был здесь. Как они выходят из этих ситуаций? Ну, пускай, ладно, любовник, там что-то, какие-то у них там проблемы. Но они же говорят, что это норма. Они же ведь попирают семью таким образом. Значит, он и живет, у него и семья, и любовница, и все. И все. Люди смотрят, впитывают. И опять же таки эгоизм. Смотрите, в какой мы квартире живем, смотрите, что мы носим, смотрите, на чем мы ездим. И вот, а вы кто? А у вас нет этого, значит, вы... То есть вот больше нужно милосердия, любви и православия каким-то образом, ненавязчиво, с умом. Но ты же, там же на телевидении сидят тоже профессионалы. Им лучше знать, как это сделать, как это преподнести. Вот. Тем более у них есть все для этого.
Упомянули стрелялки, но я могу сказать, что сейчас при современных средствах управления войсками, подразделениями, оператор сидит зачастую в другой стране, где-нибудь в Канаде или США, и он управляет вот этими летающими беспилотными средствами уничтожения различными и просто действительно смотрит на экран, нажимает на кнопочку и гибнут люди. А он вроде ни при чем, он воспринимает это, возможно, как действительно игру компьютерную, военную, не более чем. Поэтому вот это вот нахождение на удаленке, на большом расстоянии от места боестолкновений, боев, это, в общем, страшно на самом деле. И людей это тоже вот готовят. В интернете, как я в начале разговора сказал, есть много полезного, есть много, так сказать, того, что можно и следует использовать, но есть вот эти вот отрицательные моменты. Отстраненность человека. Человек вроде как бы ни при чем. Вот это виртуальное существование. Насколько это сегодня опасно, на ваш взгляд? Вот это вот перевод виртуал, отношения виртуал. Ведь эти социальные сети уничтожили живое общение. Зачем куда-то ехать, когда можно по WhatsApp там поболтать там с одним, с другим, с третьим, даже чат устроить и вот в чате общаться. И уже никуда, погода плохая, тем более, что я куда-то поеду.
Человеческое общение никак нельзя заменить. Да, это беда, конечно, вот ужасно. Я даже встречал, люди сидят в кафе напротив друг друга и переговариваются по телефону. Но это вообще, это уже, я не знаю, как это назвать даже. Конечно, если это будет так продолжаться, если человек так уйдет, вот это ничему хорошего не может привести. Ну, все в меру. Всегда нужна золотая середина. Любая крайность, она вредна. И поэтому родители, которые разрешают своим детям с раннего возраста, чтобы только они не приставали своим плачем, вот это сиди там, играй в чего-нибудь. А потом этот ребенок в такую зависимость попадает, что это даже хуже наркотической и алкогольной зависимости. Это уже факт. Это врачи вообще разводят руки, они не знают, как лечить просто от этого. И вот это вот призыв даже к тем мамам, папам, которые, ну, одумайтесь, что вы делаете со своими детьми. Поймите, что вы хотите им лучше или что. Он обучит, как нажимать вправо-влево эти кнопки, да, но он уйдет в эту реальность, и он уже не будет понимать, где реальность, где нереальность. Все нужно в меру. И пообщаться можно, и фильм хороший посмотреть, и все, безусловно. Конечно, я не могу каждый день в Владивосток ездить, а я с товарищем из Владивостока с ним общаюсь. Очень хороший геолог приглашает меня. Я не могу уж к нему приехать, но я всегда могу написать доброе слово, он просит меня в молитве. И в этом плюс интернета. То есть и плюсы, и минусы. Можно человека ножом убить, а можно хлеб порезать. Здесь понятно все это.
Ну вот на Украине мы увидели реализацию вот этой вот мысли Григория Сковороды. Великий философ был, богослов. Мир меня ловил, но не поймал. А здесь получается, что мир поймал в свои сети, западный мир поймал огромное количество людей и заставил их как вот куклы, как кукловод куклами управляет там в театре определенном итальянском, так эти люди стали исполнителями чужой воли. Они не смогли преодолеть вот этих вот кукловодов. Они попали в их сети, что называется. Вот как жить, что нужно для того, чтобы не оказаться в сетях наших врагов, наших недругов, ну, исполнителей воли темных, сатанинских, злых сил. Потому что не сатана же, не князь мира сего действует. Мы называем его князь мира сего, но он действует через своих подручных.
Да, безусловно, конечно. Но я думаю, надо и свою историю изучать, и не говорить, что наша история началась там с ельцинских времен или там с какого-то там 1917 года, с какие-то вот. И вообще меня вот задевает, например, когда вот все хорошо, да, я согласен, что в Великую Отечественную войну погибли люди. Но почему только их поминают? Почему не поминают героев Куликовского сражения, Александра Невского сражения и других-других сражений, Полтавского сражения? И все вот эти вот как-то праздники, они как-то вот так вот немножко в стороне как-то. И Бородинское сражение, вот да, вот там организуются вот все эти исторические реконструкции. Вот. То есть нашу историю как-то вот немножко оттесняют там. И потом получается, что людей спрашивают на улице, это я вот видел в интернете тоже, они не знают простых вещей. Вот при всем моем, как говорится, спорном таком отношении к советской власти, ну, тогда люди знали, кто такой Гагарин, кто такой Жуков, кто такой Суворов. Сейчас некоторые...
Удивляться нечему из преподавания многих учебных заведений, там, школ, колледжей. На историю отводится, там, на литературу, историю, на гуманитарные дисциплины. Либо их там почти нет, либо количество часов минимально. Да еще вопрос о качестве этих учебников, по которым детишки учатся. Это тоже вопрос вопросов, потому что их там переписывают регулярно, переделывают под требованием момента. Ну, в общем, не хочу даже об этом говорить. Это отдельную передачу надо писать, наверное.
Согласен с вами, да. Но вот если историю свою, память о своих предков будет человек забывать, и он к Христу-то не сможет прийти, потому что ведь если без православия русский человек дрянь, говорил писатель великий наш Достоевский. Это действительно так. Просто даже на себе смотришь. То есть, конечно, я, в общем-то, тоже не святой человек, и где-то в 90-х годах, когда это все хлынуло на нас, вся эта информация, вся эта музыка, и все, и слушали, и смотрели, и ходили, и все это. Но вот эти корни, от которой от бабушки, это бабушка, она и мама вытянула, в общем-то. Мама была тоже такая не горяча, не холодна, но, слава Богу, она Царство Небес, тоже Галине. Вот, она сумела прийти к православию, ну, через скорби, опять-таки, через болезнь. У нее был духовник. То есть вот это бабушкина, и, может быть, там еще... Мы не знаем, многие из нас не знают, кто был у нас прабабушка, кто был у нас прадедушка и так далее. Мы не знаем, там, до какого... Это единицы, кто знает, там, вот... Никита Михалков, может быть, знает вот свои корни там еще подальше. Я вот дальше своего дедушки никого не знаю, и я очень сожалею об этом. Мало того, даже я не знаю, какого числа меня крестили, когда я обратился в храме, мне не смогли ответить на этот вопрос.
Ну, скорее всего, времена были суровые, делалось это нелегальным путем. Но вы правы, Алексей, конечно, когда к своим истокам, к своим корням люди обращаются, они начинают и к истории обращаться, к стране своего рода. И, в общем, мозги это действительно прочищает. Но главное, когда человек вспоминает про Бога, вспоминает, что он... в православной стране живет, что он православный, что многие годы православие здесь давилось, уничтожалось, убивали и священников, и мирян активных. И, в общем, конечно, только через обращение наше ко Христу мы можем измениться сами внутренне, изменить страну и победить, кстати, вот в этом военном конфликте. Иного пути у нас нет. Вот пока что... Все сложно, но сложность решения задачи еще не свидетельствует о невозможности ее решения, как говорил философ и богослов Виктор Николаевич Тростников. Ну, на этом я хотел бы завершить наш сегодняшний разговор. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был православный блогер, поэт-публицист Алексей Гордеев. В завершении разговора давайте поставим еще одну песню в авторском исполнении. Песню на музыку и стихи Алексея Гордеева. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего доброго, дорогие друзья. Будем молиться, будем верить, будем идти к Христу. Царство Божие внутри нас есть. С Богом. Я смотрю в глубину всепрощающих глаз, как он любит страну, где живем мы сейчас, как еще этот мир, что во мраке увяз, только милость его бережет в этот час.
Как он терпит все это, нам не постичь. По любви же своей он всех может простить. Смерти нет, он давно уж ее победил. Кого мы и не простили, он давно пощадил. Все прощающий взгляд доброты его глаз, все прощающий взор, проникающий в нас, отражается он в тех, кто любит его, и дороже на свете нет ничего.